Картина дня на Радио КП.
Здравствуйте, здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». Также мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Программа «Картина дня». Это значит, что в ближайшие два часа мы будем говорить о самых ярких и интересных событиях уходящего дня. Мы — это ведущие журналисты издательского дома «Комсомольская правда», которые появятся здесь чуть позже. А прямо сейчас здесь один из ведущих политологов нашей страны, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте. Как всегда, безмерно рады вас видеть.
Здравствуйте. Безмерно рад присутствовать.
Ну что ж, главным политическим событием сегодняшнего и вчерашнего дня стало, для кого-то, конечно же, полет Владимира Путина с журавлями. Кстати, как вам полет? Потому что многие решили воспользоваться случаем и продемонстрировать свои креативные способности. Кто-то говорит о том, что важную тему поднимают экологию. Дроздов абсолютно, Николай Николаевич Дроздов абсолютно поддержал Путина. Ваш взгляд на то, что на этот полет?
Знаете, мне кажется, этому событию придают какое-то политическое, политологическое, я бы сказал, значение. Хотя на самом деле, на мой взгляд, подчеркну, субъективный, президент, человек, подбирающийся к 60-летнему сроку, он сейчас реализует те мечты, которые у него были.
Возрасту.
У него довольно много, он любопытный человек, у него довольно много вещей, которые он хотел бы сделать до достижения 70-летнего возраста и так далее. Поэтому я думаю, что он иногда себе позволяет такие вольности, как спуститься в батискафе на дно Байкала или полетать журавлями. А это интерпретируют как важные политические события. На самом деле это глупость.
Но все же это событие к политике не имеет никакого отношения. А вот как вам этот креатив? Кто-то откровенно пытается издеваться над главой государства. Как вам реакция на происходящее?
Социальные группы, которые протестно настроены, безусловно, что бы ни сделал Владимир Путин, куда бы он ни посмотрел, для них все это знаки, все это некоторые тайные умыслы, которые они пытаются интерпретировать, безусловно, с негативным оттенком. Это понятно. Это объяснимо. И в конце концов, это тоже наши граждане.
Полет Путина с журавлями был осуществлен в районе Салехарда на пути главы государства на форум АТЭС. Сейчас он уже находится там. И через несколько минут с нами на связи будет политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, который сейчас также находится на саммите и проехал сегодня... Нет, он не пролетел с Путиным, он проехал с главой государства в лифте и расскажет, о чем они с ним поговорили. Но это будет чуть позже. А сейчас я хотел бы вернуться к главной теме нашего обсуждения. Это опубликованное интервью президента страны, телеканал Russia Today. Оно опубликовано и на сайте телекомпании, и на сайте главы государства. Общее ваше впечатление, потому что это первое интервью Путина после инаугурации.
Я обращу ваше внимание, что оно было дано телеканалу Russia Today, который вещает на англо-, испано- и арабоязычной аудитории. Собственно, это интервью предназначалось именно для них. Интервью было подверстано под АТЭС, и понятно, что Владимир Путин разъяснял некоторую позицию России по текущему внешнеполитическому вектору. И здесь, если он касался внутренней политики, то делал это в ознакомительных целях. По сути, Владимир Путин просто презентовал себя и страну перед саммитом.
Давайте посмотрим материал, который подготовили наши журналисты, и там вы можете увидеть и услышать фрагменты того самого интервью президента Российской Федерации.
Владимир Путин в интервью телеканалу Russia Today, который он дал в преддверии участия в саммите АТЭС во Владивостоке, рассказал, что важно для России в проведении этого форума.
Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации. Мы создали на постсоветском пространстве таможенный союз, единое экономическое пространство. И для нас очень важен диалог, чтобы наши партнеры поняли преимущество вот такого объединения на постсоветском пространстве, которое бы помогало нам в сотрудничестве.
Кульминацией саммита станет встреча на высшем уровне представителей более 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китая, Японии и США. При этом американский президент не приедет на форум из-за подготовки к выборам. Путин ответил на вопрос, сможет ли Москва работать с конкурентом Барака Обамы, если резкий критик России республиканец Митром не будет избран на пост президента.
Сможем. Кого американский народ изберет, с тем мы будем работать. Но будем работать настолько эффективно, как этого захотят наши партнеры.
Также Путин прокомментировал ситуацию с так называемым списком Магнитского. Документ предполагает введение въездных ограничений для российских чиновников, которых США считают причастными к гибели юристов СИЗО.
Что в таких случаях должна сделать Россия? Принять адекватные меры, объявить список чиновников другой страны, которая приняла в отношении России такие меры. Ну, так и будет сделано.
Еще Путин рассказал о своем отношении к приговору пан-группе Pussy Riot.
Я стараюсь не касаться этого дела вообще. Я знаю о том, что там происходит, но я туда совершенно не влезаю.
Интервью телеканалу Russia Today стало для Владимира Путина первым после инаугурации на пост президента.
Ну что ж, а сейчас я хотел бы немножко отойти от этого интервью. Я попрошу вас остаться. Сегодня именно это Владимир Путин сказал нашему обозревателю Александру Гамову, когда оба заходили в лифт. Узнаем у Александра Гамова прямо сейчас, а что же происходило дальше. Добрый вечер, здравствуйте.
Всем привет из Владивостока, с острова Русский. У нас здесь второй час ночи. Вот. Но жизнь на острове продолжается. Там вот из окон видно там дискотека. Кстати, ну там, конечно, не участники саммита АТС, а молодежь, которая вот обслуживающий персонал. Вот. Ну а что касается сегодняшней моей встречи, она совершенно случайно была встреча с Владимиром Путиным. Вот так получилось, что президент уже вечером приехал на остров Русский, чтобы познакомиться с объектами, оказался в Международном пресс-центре, и так получилось, что мы оказались в лифте. Сначала офицер службы охраны попросил меня удалиться, но Путин сказал, пусть остается, я вас попрошу остаться. Ну, естественно, я сказал, здравствуйте, Владимир Владимирович, я буду молчать. Ну, и Путин, собственно, сам начал это интервью. Он сначала спросил, ну как, нравится тебе все это? Я сказал, очень классно, вот только вот, ну и замялся. Он говорит, что? Я говорю, вот денег столько сюда, в остров Русский, угрохали. Он говорит, денег, это же университет. Ну, то есть Федеральный Дальневосточный университет переедет сюда сразу после саммита. Вот, это я уже пояснение даю. И Путин дальше сказал, потому что один из ключевых регионов российской науки, я считаю, Дальний Восток. Ну, я, естественно, спросил, это злободневный вопрос, об этом во Владивостоке говорят. А нужен ли он здесь, такой университет? На что Путин сказал, что, конечно, нужен. А как развивать Дальний Восток? Без мощного интеллектуального центра, что ли, невозможно. С этого нужно начинать. И на это денег жалеть не нужно. И вот дальше он произнес фразу. Вот я, кстати, перед эфиром тоже прочитал еще раз интервью Russia Today. Вот. И я, собственно, вот сегодня в лифте, пока мы ехали, да, до 11 этажа, я понял, вот, ну что ли, квинтэссенция такой вот, чего вообще-то Путин добивается, почему вот ему нужен и президентский пост, да, вот, это абсолютно не жажда власти, а совершенно нечто другое. Так вот, он сказал, что мы должны минимум на 50 лет вперед заглядывать и в науке, и в других делах. Не успеем оглянуться, 50 лет уже пролетят. Нам надо, чтобы здесь, в том числе на Дальнем Востоке, было все самое лучшее. На что я сказал, Владимир Иванович, но нас же с вами через 50 лет, наверное, уже не будет на свете. Путин посмотрел на меня, так говорит, ну, Россия-то должна быть, а для этого нужно поработать сегодня. Ну, то есть вот он думает прежде всего, так сказать, ну, не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, причем пытается вот как политик такого масштаба и такого ранга заглянуть, вот, и поднимаясь на 11 этаж, в международном пресс-центре на острове Русский за такие вот дальние рубежи. Ну вот, собственно, мои ощущения, мои, так сказать, впечатления вот от сегодняшней встречи Владимира Путина. Я не хочу задерживать ваше время. С утра, вот, кстати, он спустившись едва с трапа, он тут же, собственно, включился в работу. Вы, наверное, видели репортажи по телевидению, в нашей газете завтра будет, и сейчас на сайте. Это и автосборочное производство, он им интересовался, и новая гавань международная, куда вот в эти минуты, я думаю, слетаются лидеры государств, члены вот, АТС. И потом он еще, можно сказать, ну, не то что заочно, а в режиме видеоконференции заложил, собственно, принял участие в закладке камня крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, который, кстати, вот меня тоже немножко удивило, завод это будет в 2017 году, в первом квартале 2017 года, да, вот пущен, введен в эксплуатацию. И Путин уже, так сказать, Сечин в главе Роснефти говорит: вы смотрите, давайте вот как бы не прозеваем эти сроки, и надеюсь, что отрезок от закладки камня до начала, до фактического начала строительства будет не таким уж большим. То есть вот мне, например, вот это симпатично, что такими вот временными категориями 50 лет до 17 года. И вот мы, конечно, ждем завтрашних дискуссий на деловой части форума. Будет, собственно, такой деловой саммит. Собираются почти 500 бизнесменов, крупнейших со всего мира. И я думаю, что вот задача Путина и его коллег каким-то образом тоже вот вместе с мировым бизнесом заглянуть в будущее не только России, но и всего мира.
Спасибо большое.
Вот мы ждем с нетерпением завтрашнего дня.
Спасибо большое. Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды», о своей личной, в частности, о своей личной встрече с главой государства и, конечно же, о проходящем на Дальнем Востоке форуме АТЭС. Возвращаемся в эту студию. Напомню, у нас в гостях сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. А я хотел бы все же об интервью. Но вы говорите о внешней политике. Действительно, Магнитский про саммит АТЭС, Сирия, волна кризис. Это да, это для западной, ну, прежде всего для западной аудитории. Но есть и пусси-райт. И это ведь очень любопытный был фрагмент интервью. Но все же, огромной части нашей аудитории дались. Я хотел бы в двух словах описать фрагмент разговора Путина с журналистом, потому что, когда эта тема всплыла, первое, что он попросил сделать журналист, это перевести вот это слово «pussy riot», два слова. Журналист замялся и сделать этого не смог, потому что переводится это неприлично. Ну, самый мягкий вариант – это одного из слов – это «кошки».
Переводится это «бешенство матки» всего лишь.
Да, ну вот вы это произнесли в эфире. Вот, но это мягкий еще перевод. Потому что там
адаптированный,
совершенно верно, совершенно. Адаптированный. У нас программа «Плюс 16», на всякий случай, напоминаю нашим властям. Так вот, и он сказал о том, что не будет оценивать действия суда, но в то же самое время он сказал о том, что одна из участниц этой группы подробно об этом рассказывал, что она в одном из больших супермаркетов в Москве, она повесила три чучела с надписью, что нужно освободить Москву от евреев, гомосексуалистов и от гастарбайтеров. Также он очень своеобразно рассказал об одной из акций участниц этих группы. Напомню, в какой-то момент они устроили групповое занятие сексом в музее и выложили это в интернет. И Путин, комментируя это, сказал буквально следующее. Мне кажется, это важно зачитать. Некоторые из любителей, это говорит глава государства, говорят, что групповой секс лучше, чем индивидуальный, потому что здесь, так же, как в любой коллективной работе, сочкануть можно. Но, повторяю, это дело каждого конкретного человека, но выкладывать в интернет, это, на мой взгляд, вопрос спорный, мог бы подлежать тоже какой-то правовой оценке. Зачем Путин делает это заявление? Он прокомментировал фактически это дело pussy riot, фактически, да, давайте будем откровенно, поддержал приговор.
А Путина искусственно привязали к этому делу. Так получилось, что девицы представляли акцию pussy riot как политическое действие, для того, чтобы их судили как политиканствующую пан-группу. Это понятно. Естественно, они неоднократно упоминали имя главы государства, поэтому так или иначе он все равно оказался в этом деле причастным. Другое дело, что, мне кажется, он занял довольно взвешенную, отстраненную позицию, но все-таки не смог удержаться от высказывания на эту тему, потому что уже очень наболело. Уже очень слишком большой сегмент интернета возлагал именно на Путина вину за так называемый жесткий приговор. Мне кажется, что в этой связи Владимир Путин не мог не отреагировать. И учтите, что его реакция носила характер просто человеческий. По-человечески его можно понять. На него уже столько навешали кошек, что настало время часть этих кошек просто снять.
Кошек во всех смыслах.
Во всех смыслах.
Но, с другой стороны, он не сказал о жесткости приговора, потому что, да, вот те люди, которые поддерживают pussy riot, они скептически, мягко говоря, относятся к выходке, но они говорят о том, что приговор слишком жесткий, 2 года.
Знаете, изначально можно было бы дать 15 суток и пинка. Как говорил Иван Охлобыстин, высечь и отпустить. Русская православная церковь должна была их простить с самого начала, отдав светским властям для административного взыскания наложение административного взыскания. И ничего бы не было на самом деле. Но власти пошли на, я имею в виду Следственный комитет и прокуратура, пошла на вот такой процесс. И здесь она стала своеобразным заложником ситуации, потому что вынуждена была рассматривать варианты от 2 до 7 лет. В результате была, собственно, озвучена самая низкая, самая мягкая планка, но и она, что называется, показалась очень жестокой. Да, действительно, это довольно жестокое наказание за такое деяние, такого рода деяние. Но надо учитывать общественный резонанс, он огромный. Более того, выходка «Пусть рает» и процесс вокруг этой выходки, а надо сказать, что и адвокаты, и сами участницы сознательно затягивали этот процесс, чтобы он стал более резонансным. Он нанес громадный ущерб имиджу России. Я поделюсь с вами одним наблюдением, которое со мной сегодня поделился немецкий журналист. Он приехал на процесс, он снимал очень много и сказал: «Алексей, ты знаешь, было гораздо больше камер и тарелок, чем на деле Ходорковского». Понимаете? На самом деле ущерб нанесен стране громадный, и с этим придется работать.
А как вам риторика Путина? Как вам его высказывания? Да? Потому что не так часто он дает вот подобные интервью, да, в формате один на один. И давно не давал, несколько месяцев. Ваши впечатления, может быть, от риторики, от того, как он говорит?
Знаете, на самом деле Россия перешла в некоторое новое качественное экономическое состояние, вступив в ВТО. Здесь ни в вашем отрывке интервью этого не прозвучало, но очень важна была фраза Путина, которую я считаю ключевой в этом интервью. То, что Россия теперь может на полных правах участвовать в создании мировых правил торговли. И теперь понятно, почему США 18 лет препятствовали вступлению России в ВТО. Теперь действительно, если представить это в виде обеденного стола, то поросенок, приготовленный к, так сказать, разделу и еде, вдруг выплюнул зелень изо рта и заговорил человеческим голосом и стал учить людей, которые сидят с вилками и ножами, уже готовы есть, этикету поведения за столом. Более того, он стал организовывать своих собратьев по несчастью, то есть по столу, для того, чтобы организовать какие-то правила, чтобы люди считали его не едой, а партнерами. В этом смысле я имею в виду, что Россия вышла из состояния вот этой еды на столе для так называемых развитых стран, которые рассматривали нашу страну как сырьевой придаток и средство для того, чтобы питать свои экономики, а стала полноправным участником процесса.
Вам не кажется, что Путин был очень жесток в этом интервью? Потому что он сказал: «Я не влезаю в дело пусирать», но прокомментировал это. Он сказал: «Мы будем работать с любым президентом США», но дальше он очень жестко оценил высказывание Митромни. Вот как вам это?
А это стиль Путина. Мягко ничего стелит, нового. Жестко спать, ничего нового, потому что, в принципе, он здесь выступает как политик с человеческими чертами. Он демонстрирует слабость, демонстрирует силу, демонстрирует жесткость и мягкость. По сути, это поведение человека, который занимается воинскими единоборствами. Я напомню, дзюдо.
О списке Магнитского. Путин обещал создать альтернативный свой список. Об этом Министерство иностранных дел, правда, неоднократно высказывалось. Но насколько это действительно адекватный, симметричный ответ?
Это то, что все экспертное сообщество советует сделать и Путину, и Министерству иностранных дел. Потому что ситуация вокруг списка Магнитского напоминает ситуацию вокруг Пусси Райот, напоминает вокруг так называемого дела Ходорковского и так далее. В принципе, мы наблюдаем создание информационных поводов для того, чтобы формировать враждебное отношение к России, разрушать позитивный имидж России и, в конце концов, портить инвестиционный климат. Это все информационное оружие и все элементы информационной войны, которые так или иначе влияют на позицию российского руководства с целью ослабления. Ослабление необходимо для того, чтобы доступ к российскому сырью был на гораздо более комфортных условиях, чем российское руководство может представить.
Возник естественный вопрос у англоязычного журналиста, хоть и представляющего Russia Today, вопрос о закручивании гаек. А Путин на это ответил, что нет, идет обратный процесс, и вспомнил о том, что прямые выборы губернаторов, и также сказал о том, что уже после того, как он был утвержден в ранге президента, он внес законопроект о выборе Совета, Верхней палаты парламента, Совета Федерации. Как вам вот эта дискуссия, закручивание гаек?
Вы знаете, если посмотреть на эту ситуацию со стороны и представить себе человека, который закручивает гайку гаечным ключом, то ключу кажется, что гайка откручивается, а гайке кажется, что ее закручивают. И здесь в качестве гайки, я так понимаю, выступает оппозиционное сообщество, которому кажется, что ее закручивают, а все остальное общество — это гаечный ключ, которому кажется, что все откручивается наоборот, видя свободу в интернете, марши протестов и так далее. Как посмотреть?
Вы услышали для себя что-то новое? Вот принципиально новое в этом интервью?
К сожалению, нет. Ну, потому что я профессионально просто занимаюсь мониторингом всех высказываний и позиций, поэтому нет.
Почему к сожалению?
Ну, потому что узнавать что-то новое – это большое счастье.
И всегда более интересно. Есть ли какие-то высказывания, которые, может быть, вам, вы понимали, что да, это происходит, но для широкой общественности это действительно что-то новое?
Нет, я не услышал таких высказываний. В принципе, Владимир Путин, я напомню, он вещал для, в основном для иностранных, аудитории, для внутреннего пользователя, что называется, ничего нового не было.
И вновь возник вопрос о взаимоотношении с Великобританией. Это уже дежурный вопрос от западных журналистов. И Путин вспомнил Ассанжа. Дескать, вот нам не выдают, а Ассанжа выдали. Не получится ли так? Есть и жесткая риторика по отношению к Митту Ромни. И тут же некоторые эксперты говорят, ну все, перезагрузка закончилась. Медведев и Обама. Обама не факт, что будет переизбран. Медведева уже нет. Есть ли вероятность холодной войны или какого-то такого...
Вы знаете,
неприятных процессов.
Перезагрузка нужна была господину Обаме для того, чтобы продемонстрировать успех в продвижении в отношениях с Россией. И, собственно, это был процесс, затеянный ради американского президента. России перезагрузка не нужна, потому что у нас есть свои национальные интересы, и у США есть свои национальные интересы. Они не совпадают, к сожалению. Поэтому какая перезагрузка?
Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Картина дня на Радио КП.
В то время как корреспондент НТВ и Поросенок задержаны при попытке попасть на прием к волгоградскому чиновнику, мы продолжаем наш эфир. Телеканал радиостанции «Комсомольская правда», программа «Картина дня». Мы продолжаем вместе с известными, уважаемыми экспертами, журналистами «Комсомольской правды» обсуждать события дня. С удовольствием и с почтением представляю в этой студии Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
К нам присоединилась спецкор отдела политики газеты «Комсомольская правда», очаровательная Лена Кривякина. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как всегда, рады слышать и видеть, естественно, и слушать. Ну, есть новости напрямую не связанные с Владимиром Путиным, в которую, напомню, не только летают журавлями, но и раздают интервью Rush Today и ездит в лифте с Александром Гамовым и активно участвует в саммите АТЭС. Валентина Матвиенко сегодня выступила с любопытным заявлением. С каким?
Ну, продолжаем тему семейственности, да, мы все помним, вчера только обсуждали, что Андрей Исаев, известный единорос, внес законопроект такой, да, что не стоит родственникам работать в парламенте. Ну, так вот, вот Валентина Матвиенко тоже отреагировала на эту инициативу и сочла этот законопроект не столь актуальным для парламента. Ну, в общем, дала понять, что давайте-ка мы повременим с этим законопроектом.
Сочла его излишним обременением.
Ну,
отчасти это правильно, потому
да.
что это несколько, это все-таки не госслужбы, это ограничит конституционные права граждан быть избранными в Государственную Думу.
Ну и по-хорошему этот законопроект, если был бы принят, ударил бы по всем. И в ЛДПР, и в Единой России, в Справедливой России, не знаю, не помню, в КПРФ, но тоже, думаю, есть. Есть родственники, которые сидят в законодательной, в исполнительной. И...
Сразу приходит на
Ваха Агаев на и вот Бекхан Агаев, это как раз вот КПРФ.
Это КПРФ.
Сразу
да,
приходит на ум интеррофицерская вдова. Почему-то. Ну, надо сказать, что из последних новостей Андрей Исаев решил не вносить законопроект в Государственную Думу, а вывесить его на сайт «Единой России» для обсуждения. Можно считать, что вывесил и забыл.
Старшие коллеги намекнули. Но и в ЛДПР руководитель фракции господин Лебедев, по-моему, нет, сейчас уже Жириновский, но до этого был Лебедев.
Пальцев на руках не хватит, на самом деле, описывать.
Геннадий Дмитрий Гудковы.
Ну, десяточек наберется, в общем, известных фамилий, которые могли бы, в общем, кто-то из них потерял бы кресло и, видимо, очень не захотелось кому-то потерять это кресло.
Ну и сама госпожа Матвиенко тоже известна тем, что ее сын удивительным образом в тот момент, когда она была губернатором Санкт-Петербурга, также очень хорошо увеличил свои активы, и это было частично связано с Санкт-Петербургом, если мне память не изменяет.
Вполне вероятно, что у него планы избраться в следующую Государственную Думу.
Но мы продолжаем говорить о чиновниках. Следующий заголовок Лена Кривякина расскажет поподробнее. Пожилых чиновников проверить на вменяемость.
Да, еще одна интересная тема. Ну, опять же, я напомню, что совсем недавно такую инициативу озвучил наш президент Владимир Путин. Он
не предложил... только озвучил, но он и внес законопроект
да,
в Госдуму.
Да, что возраст чиновников класса А, то есть это руководители высшего уровня, да, высшего звена, увеличить до 70 лет.
60, ну, сейчас 60 есть для 65, чиновников. 65 да, в некоторых, да, там, да, в некоторых, да, случаях, тут до 70.
До 70, да. Ну, интересно, что на это отреагировала партия власти. Единороссы пошутили, правда, не совсем понятно, кто такой проект внес. Вот депутат Франц Клинцевич фигурировал вроде бы, но сам Клинцевич в разговоре сказал, что вроде как он и не вносил этот законопроект. Речь идет о том, что чиновников-долгожителей предлагают проверить на вменяемость, то есть отправлять периодически к психологам и психиатрам. Ну вот, собственно, сами единороссы и смеются над этой темой, и тут уже, в общем, даже другие врачи идут следующим
способом. Алексей Мухин, в этой студии, напоминаю, я хотел бы даже не говорить о том, нужны нам пожилые чиновники или не нужны. А Медведев известен тем, что он избавлялся от пожилых чиновников. Юрий Ушков, Митимир Шаймиев – это лишь самые яркие примеры. И в стане губернаторов, и руководителей различных структур общественных, ну там напрямую или косвенно связанных с властью. А тут, ну, такой политический жест со стороны Путина в отношении Медведева. Вы согласны с такой трактовкой или нет?
Нет, не согласен, потому что, я так понимаю, Владимир Путин в какой-то степени сбалансировал систему, которую Дмитрий Медведев привел в состояние дисбаланса. К 60 годам мужчина достигает того возраста, когда он действительно может принимать решения, делать это на основе опыта и так далее. И увольнять его в такой момент весьма необдуманно. А Дмитрий Медведев сгоряча назначил, что называется, лимит отсечения, точку отсечения в 60 лет. И я так понимаю, что Владимир Путин, став президентом Российской Федерации, замучился подписывать представление о продлении полномочий этих чиновников и решил срубить все одним законодательным актом просто. И теперь, на самом деле, эта ситуация прояснилась, потому что автоматически продление срока службы чиновников избавляет президента от большой нагрузки подписывать эти самые представления, изучая их и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, совершенно очевидно, что система приведена в баланс. 60 лет – это действительно не возраст не для государственного деятеля. И еще раз я подчеркну, речь идет о чиновниках класса А, не обо всем корпусе, многомиллионном
чиновнике. Ну, а как же пресловутый кадровый резерв, который мы вот уже 5 лет, наверное, говорим об этом?
Пресловутый кадровый резерв состоит как раз…
Медведева.
Ну, он президентский.
Президентский, да, золотая
из них,
сотня
вот,
у нас там есть.
По моим тысяч. Подсчетам, там… треть была медведевских, треть представителей Путина, и треть была, так сказать, вольных специалистов,
да,
откуда, которые действительно профессиональные. И...
которые действительно профессионалы, это хорошо сказано.
То есть всего лишь треть, как мы выяснили.
Которые могли, да, быть действительно очень хорошей копилкой для будущего главы государства. Кадровый резерв никуда не делся, оттуда по-прежнему я слежу, назначают чиновников. Вот, поэтому...
какого-то, видимо, низшего, получается, звена.
Почему? Нет,
почему их нельзя вывести на уровень класса? Зачем людей-то уже
руководителях аппаратов, пресс-секретарях много.
А? Зачем людей пенсионного возраста держать? Давайте растить этот кадровый резерв и постепенно как-то вот заменять.
Дело в том, что это хорошая идея, но речь идет не о тотальной замене молодых или старых, выслуживших срок службы чиновников. Речь идет о сохранении преемственности, потому что аппаратная работа подразумевает некоторый опыт. А молодые люди, которые приходят, они приходят часто просто зарабатывать деньги. Мы не будем обольщаться. Наш чиновный класс, он обладает мощным хватательным рефлексом. И хотя бы, чтобы этот молодняк соблюдал правила, их должны обучать старшие товарищи.
Не будет повторения ЦК КПСС?
Нет.
Ну, с возрастом
да
средним, нет, 75 лет.
У нас нет руководящей направляющей руки в виде КПСС, собственно.
Вспоминается анекдот про Леонида Брежнева, но тем и не один, кстати говоря. Но об этом, я думаю, еще поговорим чуть позже. Еще одна любопытная новость. Ну, тут обсуждать нечего, как мне кажется, но тем не менее, давайте озвучим. Я зачитаю. Какой вкусный заголовок. Журналисты это любят. Прокуратура дополнит понятие взятка сексуальными услугами. Актуальная проблема, видимо. Ждем подробностей. Елена Кривякина.
К взятке предлагают приравнять всевозможные нематериальные преимущества. Например, захотел чиновник за что-то пойти в баню с девушками. Вот раз и сядет за это в тюрьму. Да?
Это взятка.
Это да, это приравнивается, приравнивается фактически.
Это прокуратура взятки.
Да, это да? Первый замгенпрокурора Александр Буксман озвучил такую инициативу. Да. Ну, в принципе, действительно такой. Но бывает, видимо, бартер на чиновничьем уровне, да, вот в виде саунд, социальных услуг. Почему нет?
Да. Почему-то я тоже по законам медийности.
Ну, как вам, Алексей Мухин?
Ну, я на самом деле должен констатировать, что любая взятка – это взятка, будь она натурой, будь она деньгами, то и борзыми щенками, какая разница? Ну, я предлагаю щенков тогда включить в список.
Дорогих, видимо, каких-то щенков все-таки.
Мне интересно, там же сейчас новая система, насколько я помню, когда штраф выплачивается за взятку. То есть вот человек получил 100 тысяч рублей взятки, кратная, он государству не может...
А вот тебе подогнать табун девушек, я так понимаю.
Теперь заплатить за секс, да, непонятно.
Теперь у меня возникает вопрос.
Как его оценивать?
Чеку дали взятку, поход в баню с девушками. И вот после того, как это все выяснилось, как он будет расплачиваться?
Абонементом, я так понимаю.
Страшно представить. Я даже не помню, у нас плюс 18 или плюс 16 программы. Но тем не менее.
Уже повысился уровень программы до плюс 18, совершенно точно.
Но тем не менее, поехали дальше. В таком дайджесте, в режиме дайджеста мы рассказываем вам о событиях и обсуждаем их с Алексеем Мухиным. Таисия Осипова обжалует свой приговор. Лен, ликбез, потому что, ну, политизированная часть нашей аудитории знает, кто такая Таисия Осипова. Люди, которые политикой не очень интересуются, вполне возможно, что не знают. Активистка «Другой России». Что еще можно о ней сказать?
Ну, она, скажем, жена активиста «Другой России», да, Сергея Фомченкова.
Семейственность опять.
Да, опять. Ну, тут уже все-таки не на таком уровне. Семейственность, да, обвиняет ее в том, что она распространяла наркотики. Нашли эти наркотики дома. Был свидетель, который сказал, что наркотики подбросили. Свидетеля проверили на полиграфе. Полиграф подтвердил, что он говорит правду. Тем не менее, Таисии Осиповой вначале дали 10 лет.
Потом, что важно.
При пересмотре дали 8. Но я напомню, что прокурор просил 4. То есть
я бы еще добавил, что Дмитрий Медведев говорил, когда был срок 10 лет,
да.
По-моему, 10 еще,
да.
Что это слишком жесткий приговор. Это комментарий на тот момент главы государства.
Да, спросили об этом студенты журфака, которые принимали участие.
Сейчас прокурор просит 4 года. Сколько дали?
Суд дает 8.
Суд дает 8. А, естественно, особо политизированные люди говорят, это опять Путин показал Медведеву, чего стоят его слова.
Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, дело в корпоративной солидарности судей. Судья не мог дать 4, если его коллега дал 10. Это признание профессиональной непригодности, по сути. Я думаю, что 8 – это был срок, который был выведен консенсусным путем.
Послушайте, а если будет обжалован приговор, тогда что? Это так
вот тогда, я думаю, постепенно его снимут
на 2
просто.
Года сожжем обжалован? Да.
Я правильно понимаю, что судью больше зависит профпригодность его коллеги, нежели президента, экс-президента страны?
Говорят, что вот предыдущий судья был другом того, кто вынес последующий приговор.
Ага.
Есть одна пикантная особенность.
Это тоже своего рода семейственность, можно сказать.
Совершенно верно. Говорят, я не знаю точно.
Это слово семейственность и дружба, оно какой-то красной нитью проходит по нашему эфиру. Но, тем не менее, Таисия Осипова обжалует приговор.
Ну, адвокат сегодня об этом заявила, да, что будут обжаловать. Вот. Но, кстати, есть же еще вариант прошения о помиловании, но она тогда должна признать свою вину и написать прошение о помиловании президенту. Она вину не признает, я напомню.
Час назад в этой студии был Геннадий Кутков, Максим Шевченко, обсуждали дело Гудкова. И даже из этой темы все перешли в обсуждение Pussy Riot. Хочу и сейчас вспомнить это дело. Путин об этом говорил в интервью Rush Today. Потому что слово «политзаключенные» все чаще можно услышать в дискуссиях в интернете, в радиоэфире. И вот в этом списке есть как и Толоконникова Надежда, как и две другие девушки из Pussy Riot, так и Таисия Осипова. Есть ли в России, на ваш взгляд, политзаключенные? Алексей Мухин.
Это очень острый вопрос на самом деле, потому что здесь как посмотреть. Мы с вами обсуждали ситуацию с закручиванием гаек, и я сказал, что гайки кажется, что ее закручивают, а ключу кажется, что он ослабляет гайку. Поэтому здесь как посмотреть. С точки зрения людей, которые нарушают закон и используют при этом политические лозунги, да, они политзаключенные. С точки зрения общества, которое наблюдает за нарушением закона и, главное, правоохранительных органов судебной системы, эти люди преступники.
То есть с точки зрения закона они преступники, получается?
Мне кажется, что политзаключенный это человек, который осужден только за взгляды. Не за действия.
Таких нет.
За взгляды. Таких нет.
Ну что ж, минута на голосование, дорогие радиослушатели и телезрители. Есть ли в России политзаключенные? Если вы считаете, что да, в России они есть, Ходорковский, Пусси Райт Ли, может быть, кто-то другой, там, Таисия Осипова, тогда звоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, что в России нет политзаключенных, звоните 637-6520, код Москвы 495. Ровно минута, дорогие друзья. Итак, есть ли в России политзаключенные? Если да, 637-6519, если нет, 637-6520. Напоминаю, перед телефоном московский префикс 495. Так что звоните, есть или нет. Все очень просто. Елена Кривякина, по какому телефону будем звонить?
Я забыла, Саш, не могу
повторить. 637-65... Нет, вариант какой все же? Есть политзаключенный или нет?
Ты знаешь, я вот согласна с Алексеем Мухиным. Мне кажется, что вот стопроцентных политзаключенных у нас сейчас нету. Потому что все-таки есть некие действия, которые там, ну, с теми же Пусси Райт, которые все-таки действительно оскорбили общественное, общество оскорбили.
И в третий раз повторю телефон, но остается 20 секунд для голосования. Есть ли в России политзаключенные? Если да, 637-6519, если нет, 637-6520, код Москвы 495. Алексей Мухин сегодня был гостем нашего эфира, генеральный директор Центра политической информации. Я в заключении спрошу о будущем. Марш миллионов согласуют, не согласуют, состоится и соберет ли он там 100-200 тысяч, на ваш взгляд?
Согласуют, не согласуют, состоится, но мне напоминает это бег белочки в колесе, потому что энергия вырабатывается, а никуда не канализируется. По сути, это ни о чем.
Ну что ж, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Еще раз с удовольствием и с почтением представляю. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был гостем нашего эфира сегодня. Елена Кривякина, спецкор отдела политики. Ну и результат голосования. 55% нашей аудитории считают, что в России есть политзаключенные. 55%. И 45% считают, что в России политзаключенных нет. Ну, огрубляя, все же давайте признаем 50 на 50. Условно говоря, такова статистическая погрешность с небольшим преимуществом сторонников того, что в России политзаключенные есть. На этом хочется сказать все, но не скажу, потому что через 20 минут мы вернемся в эфир программы «Картина дня» и продолжим обсуждать самые яркие и интересные события уходящего дня. Так что никуда не уходите, продолжайте слушать и смотреть «Комсомольскую правду». Не переключайтесь.
«Картина дня» на Радио КП.